Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Душе моя, что спишь, восстань, пробудись, ибо конец приближается, завершение жизни приближается, говорит преподобный Андрей Крицкий в Кандаке после шестой песни покаянного канона. Таким риторическим обращением преподобный Андрей Крицкий указывает нам на то, что жизнь наша скоротечна, и мы должны бодрствовать, бдить, обращаться всецело к Богу и помнить о том, что пределы земной жизни нашей рано или поздно наступят. И вот в этом тропаре очень так точно, емко раскрывается то, каково должно быть стремление наших к Богу. И это стремление преподобный Андрей Крицкий утверждает, укрепляет в нашем сердце, призывает нас стремиться к Богу и предлагает нашему вниманию яркие образы покаяния и исправления и Священного Писания Ветхого Завета и Нового Завета. И вот сегодня в заключительной части покаянного канона преподобного Андрея мы с вами слышали примеры также из Ветхого, из Нового Завета. Ветхий Завет нам ярко также повествует и не только о положительных примерах, но и отрицательных. Например, Священное Писание, книга «Бытие» говорит нам о строительстве Вавилонской башни. Преподобный Андрей Крицкий в тропаре говорит: «О душе моей, столб воздвигла». Что за столб? Это та самая башня, которую люди в Ветхом Завете вознамерились построить и против благословения Божия. Благословение Божие было определенно направлено на то, чтобы люди распространялись по всему лицу земли, наполняли землю. А тут вместо распространения люди пожелали остаться в одном месте. Более того, основная причина строительства и основной стимул строительства этой башни заключалась в том, что люди должны возымели желание достигнуть неба, быть как боги. И в своем намерении они не остановились и продолжали работать над вот строительством этой башни. И эта башня была достаточно высокая. Господь говорит: «Сойдем на землю и смешаем языки их». Здесь, во-первых, указание на троичность лиц в Боге, а также Господь искореняет и посрамляет вот это греховное, горделивое стремление людей. Он уничтожает эту башню, и смешение языков буквально означает не просто люди стали говорить на разных языках, но появляются разные менталитеты. Люди перестали друг друга понимать и разошлись по тем группам людей, которые друг друга понимали. Вот так произошло рассеяние языков или распространение, появление разных народностей. Вот этот пример преподобный Андрей Крицкий предлагает нашему вниманию, чтобы мы избегали гордости, самомнения, чтобы мы не старались искоренить в своей жизни Бога. Мы сейчас с вами живем в очень сложное время. Видим, что современное общество, я не в осуждении, а как констатация того факта, мы видим, что общество именно стремится жить здесь и сейчас и не думает о том, что придет время, предел земной жизни, о том, что придется предстать пред Богом, дать ответ о своей жизни. И вот это поколение потребления и вот такой вот некой наглости и ухода от Бога, мы сейчас все это видим невооруженным глазом. И вот преподобный Андрей как раз нас призывает, чтобы мы стремились к Богу, удалялись от всякой гордости и уповали на Него. Далее мы видим еще один пример столба. Это столб жены Лота. Мы с вами в первой части покаянного канона говорили об этом. Это женщина, жена Лота, когда услышала о том, что нужно уйти из Содома и Гоморры, она вместе с Лотом, с мужем, вышли из этого города, но эта женщина обратилась назад и посожалела о той жизни, какой она жила в этом городе, в этой местности. И вот это именно сожаление явилось таким осуждением, и Господь буквально наказывает эту женщину тем, что она обратилась в соляной столб. То есть не просто уйти от дел греха, но и искоренить всякое воспоминание об этом грехе. Вот к этому также нас призывает преподобный Андрей Крицкий. Еще один яркий пример из Нового Завета. Преподобный указывает нам на момент Священного Писания, где говорится об исцелении одного человека, слепорожденного, который находился у ворот города. Христос исцеляет его, исцеляет очень таким необычным образом. Тот человек просил милостыню, когда Господь подошел к нему, этот человек стал просить об исцелении. И Господь говорит: веруешь ли ты? Тот исповедовал свою веру, и после этого Господь, как говорит Священное Писание Нового Завета, плюнул на землю, сделал грязь от плюновения, от слюны, и этой грязью помазал глазницы этому слепорожденному. По преданию, у этого человека не было не только глаз, но и сами глазницы были покрыты кожей. И вот затем Христос повелевает этому слепорожденному, который исповедовал свою веру, пойти в Силуамскую купель и омыть глаза. Этот человек с помазанными вот этой грязью от слюны Христа глазницами идет в Силуамскую купель и омывает, и прозревает. Затем он возвращается ко Христу Спасителю, благодарит его, прославляет его. И здесь мы видим тоже очень важный момент. Христа окружали не только те люди, которые слушали его, но и книжники, фарисеи, которые уже пылали с завистью, ненавистью по отношению к Христу. И вот эти люди стали даже пытаться рационально объяснить чудесные события и стали говорить о том, что этот человек не совершил чего-то необычного, Христос не совершил чего-то необычного, и стали даже обращаться к этому слепорожденному. И вот слепорожденный, исцеленный человек смело говорит о том, что Христос даровал зрение ему, и несмотря ни на какие угрозы, он смело объявляет Христа Спасителя истинной Мессией. Далее книжники и фарисеи обращаются уже даже к родителям этого слепого человека, исцеленного человека. И родители проявили малодушие под угрозой отлучения от молитвенного собрания. Они говорят о том, что этот сын, да, мы знаем, что это сын, да, он был незрячим с рождения, а сейчас он видит, мы не знаем, как это произошло. Да и он сам уже взрослый человек, вот его и спрашиваете. И по сути дела родители отреклись от своего сына из-за боязни вот этого общего людского мнения. И фарисеи еще раз подошли с такой настойчивой просьбой, чтобы этот человек опровергнул чудесность этого события, но исцеленный, слепорожденный говорит: от века неслыханно было, чтобы кто дал зрение слепорожденному человеку. Фарисеи проклинают буквально его и говорят о том, что в грехах ты родился, и в грехе ты пребываешь. Хотя причина не в греховности, слепоты не в греховности его или родителя, а в том, что, как говорит нам Священное Писание, чтобы на нем явились дела Божии. Вот этот момент кратко преподобный Андрей Крицкий описывает, упоминает о нем, но при этом в этом евангельском отрывке мы видим много таких важных нравственных, поучительных моментов. Видим, что Христос, истинный Бог, дает зрение слепорожденному человеку из праха, из земли, как некогда он сотворил человека из праха земного и вдунул в него дыхание жизни, так и здесь слепорожденному он дает важный, прекрасный орган, посредством которого человек созерцает красоту окружающего мира, познает красоту окружающего мира, дает зрение и дает возможность радоваться окружающему миру. Далее мы видим веру этого слепорожденного, несмотря ни на какие искушения, испытания, даже несмотря на то, что ему угрожают, ему буквально угрожают, чтобы он не говорил о Христе Спасителе. Даже тогда, когда от него отрекаются родители, он, несмотря ни на какие внешние обстоятельства, говорит о Христе Спасителе. И этот человек и проявляет и послушание, идет на Силуамскую купель, совершает омовение и прозревает. Вот все это говорит и о послушании, и о преданности Христу Спасителю. Вот, тоже очень важный поучительный момент, дорогие братья и сестры. Так и мы в своей жизни должны иметь веру твердую, непоколебимую, и несмотря ни на какие внешние обстоятельства, несмотря ни на какое внешнее давление, людское мнение, мы должны говорить о Христе Спасителе и называть смело себя православными христианами. Вот об этом преподобный Андрей Крицкий говорит. Далее, тоже очень важный момент. Преподобный сравнивает греховное состояние человека со сном. И вот мы должны пробудиться от этого сна и встать. То есть, как человек спит, потом просыпается, и что-то там было навеяно во сне. И так человек зачастую забывает, что приснилось ему, так и мы должны уходить и забывать всю ту греховную жизнь, зачастую в которой те дела грехов, греховные, в которые мы зачастую впадаем. Далее, преподобный Андрей Крицкий прославляет Божию Матерь. Он говорит о том, что Божья Матерь – это та Дева, Пресная Дева, посредством которой второе лицо Пресвятой Троицы воплотилось мгновенно от Духа Святаго, вторая ипостась воспринимает от Божьей Матери человеческую природу, и с этого момента божественная природа в чреве Божьей Матери соединяется с человеческой природой. И Божья Матерь родила не что, а кого. Поэтому мы и говорим о том, что она родила Бога. Две природы во Христе Спасителе. Божественно, человеческое, неслитно, неизменно, неразлучно и нераздельно. Поэтому человеческая природа получила свое бытие в божественной природе. Поэтому мы именуем Божью Матерь Богородицей. Не из-за того, что она родила Бога, Бог вечен, но из-за того, что вторая ипостась, истинный Бог, воспринимает от нее человеческую природу. Поэтому мы именуем ее Богородицей. Другое наименование, благочестивое, очень важное, сущностное наименование. Мы именуем Божью Матерь Пресной Девой. Она явилась Девой до Рождества, во время Рождества Христа Спасителя и прибыла Девой после Рождества Христа Спасителя. И вот именно Преснодевство, это также является очень высоким наименованием, вторым наименованием. Первое – Богородица, второе – Пресная Дева. И вот именно второе наименование является следствием ее благочестивой жизни, следствием ее кротости, следствием того, что она была предизбрана из поколения в поколение. И, конечно же, следствием ее смирения. Именно смирение стало причиной того, что боговоплощение стало возможным. И смирение в целостности и в сущности проявилось тогда, когда архангел является к Божьей Матери и говорит о том, что от нее она родит Спасителя. И Божья Матерь в недоумении спрашивает, как это будет, если я мужа не знаю. И здесь архангел возвещает о том, что сила Дух Святой найдет на тебя, сила Вышнего осенит тебя. И далее Божья Матерь говорит, да будет по слову твоему. Вот слова Божьей Матери, да будет по слову твоему, являются выражением смирения, послушания в превосходной степени. Вот именно это смирение, это послушание и соделало возможное воплощение второй ипостаси, второго лица Пресвятой Троицы, в силу того, что второе лицо также обладает полнотой Божества. И, конечно же, поэтому мы говорим, что Бог воплотился от Божьей Матери. И вот преподобный Андрей Крицкий и прославляет Божью Матерь, вот сегодня особенно вот в заключительной части говорит о том, что Божья Матерь – Пресная Дева до Рождества, во время Рождества и после Рождества Дева. И, конечно же, преподобный Андрей Крицкий завершает заключительную часть, четвертую часть своего канона воспоминанием событий распятия Христа Спасителя. Он говорит об одном тоже очень важном моменте, когда Христос был распят, земля потряслась, то есть было землетрясение, камни распались на части, то есть даже неодушевленная природа содрогалась от того, что делает человеческий род, что делают люди с Божественным Спасителем, с Мессией, как не желают они принять Его. И даже природа содрогается и приходит в такое вот состояние трепета и ужаса. И вот преподобный Андрей Крицкий как раз говорит нам о том, чтобы мы взирали вот даже на пример неодушевленной природы, чтобы наше сердце также было исполнено трепета и такого страха и глубочайшего смирения пред страданиями Христовыми, чтобы мы помнили, что ради каждого из нас, в частности, Христос пришел и принес вот эту искупительную жертву, именно вследствие которой каждый человек теперь имеет возможность наследовать жизнь вечную. Вот такими словами заканчивается заключительная часть, четвертая часть канона преподобного Андрея Крицкого. Дай Бог, дорогие братья и сестры, нам иметь смирение и содрогаться при одной даже мысли, что вот Христос Спаситель совершил искупительную жертву за всех нас. Дай Бог также нам отвращаться от всякого греха, и иметь и смирение, и послушание Богу, какие были у Божьей Матери, и прославлять Бога всей своей жизнью. Ему же честь и слава во веки веков. Аминь.